Радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Еще до того, как исчезла с политической карты 1/6 суши СССР, еще до того, как ее бывшие граждане утратили гордый, но фальшивый титул самой читающей публики в мире, еще до того, как сократились в России тиражи ученых книг по истории, но уже после того, как в бывшем советском народе вспыхнул разрешенный начальством интерес к своему недавнему прошлому, утоляемый прежде всего не историками, а авторами псевдоисторической попсы в глянцевых обложках и телевизионные документалки, в названиях которых нещадно эксплуатируются слова «загадки», «тайны» и «секреты». Вот примерно в ту пору историки-профессионалы, не все, отнюдь не все, стали все чаще обсуждать вопрос, а для кого они, собственно, пишут. Правда, некоторые считали этот вопрос излишним, а другие отвечали «для будущего». У третьих выходило, что для себя и собратьев по корпорации. Только они здесь способны разобраться в тонкостях и достижениях декодирования и интерпретации прошлого. Четвертые утверждали «для всех, кто этим прошлым интересуется». Наивно полагая, что тысячные тиражи их написанных на академическом жаргоне и украшенных многочисленными ссылками и сносками сочинений могут успешно конкурировать с многотысячными тиражами куда более бойких на слово и отвязных писателей, журналистов, сценаристов, тех, кто сообразил, что историческая попса может приносить дивиденды, существенно превышающие заработки докторов наук и ведущих научных, корпящих над архивными бумажками, уточнением сносок в собственных манускриптах и выискиванием дефектов чужих. То, как взаимодействует серьезная современная историческая литература со своим поредевшим интеллигентным читателем, не являющимся историком-профессионалом, можно видеть в нашей сегодняшней передаче, где с давним участником программы «Разница во времени» немецким историком Яном Плампером беседует моя коллега по радио, писательница Тамара Леленкова. Они говорят о теме, недавно вышедшей в русском переводе с английского книги Плампера «О культе Сталина в изобразительном искусстве». В издательской аннотации книжки Яна говорится, что она не потеряется в потоке сталинианы, потому что она особенная. Я давно уже знакомый с сочинением Плампера в рукописи, вполне разделяю это мнение.
«Алхимия власти» – так называется книга Яна Плампера. Она вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Очерки визуальности». И название книги довольно точно передает суть исторического исследования, предпринятого автором. Как ученый-историк, Ян Плампер не спешит с выводами. Его интерпретации обдуманы и осторожны, однако они в полной мере демонстрируют тайные механизмы власти. По словам автора, он написал книгу о том, что представлял собой культ Сталина, откуда он взялся и как был претворен в жизнь. Я спросила у Яна Плампера. Так получается, что культ этот, он должен был появиться. В этом была необходимость, то есть наличие перемен и изъятие каких-то авторитетов сакрального свойства из жизни общества, они каким-то образом стимулировали появление этого культа. То есть насколько в этом была необходимость в социуме в самом?
Не берусь судить, насколько было необходимо, чтобы он возник, но он возник, и это мы знаем. То есть это тот факт, с которым мы имеем дело, и тогда можно начать объяснять, откуда он взялся. Я считаю, что он происходит и от кружковой культуры, от подпольных кружков, что все большевики все-таки сформировались в кружках, так как и, собственно, вся русская интеллигенция. И во всех кружках был лидер. И участники, как правило, возвышали своего лидера культовыми продуктами. И большевики все прошли через этот путь. И когда они пришли к власти, одна из причин, почему возник этот культ, на мой взгляд, заключается именно в том, что они начали действовать так, как они сформировались в юные годы.
в общем-то, культ Сталина, культ отца. То есть недаром это был отец народов. И участие в кружках начиналось в достаточно юном возрасте. Это там 17, 15, 19 лет.
Кружки – это действительно феномен русской интеллигенции. В других странах все-таки общество было устроено по-другому, и, как правило, возвышался лидер, политический лидер. Король, монарх, кайзер и так далее. А в России кружковая культура, как показывала очень хорошо Барбара Уокер в своей книге о Максимилиане Волошине, кружок возникает, но с декабристами, на самом деле. И те же принципы возвышения лидера, они переносятся просто на более узкий круг. А образ отца народов, откуда он возник, я даже не знаю, но я знаю, как его описывать и как он работал. Для визуальной репрезентации этого образа или воплощения этого образа Сталин непременно показывался с представителями Среднеазиатской республик, с женщинами и так далее. То есть теми, кто считался менее просвещенным. Это поддерживает отношение, как бы далекость, расстояние между отцом и ребенком. Чем более детским выглядит ребенок, тем сильнее выглядит отец. Я пытался подойти к этому вопросу, я пытался воссоздать возможное восприятие, то есть идеального зрителя, например. Я читал отзывы в книгах отзывов, то есть я их не использовал для того, чтобы выяснить, насколько Сталин был популярен или как он воспринимался. Я изучал, как они применялись в продукции самого культа. Это можно изучить историку. Как попытки власти мерить восприятие культа потом фигурируют в механизмах самого культа.
Вы пишете еще и о том, что была какая-то необходимость в народе, в керенском истории, то есть была необходимость, жажда увидеть лидера.
Совершенно верно. Это было. Были зачатки культа керенского, только он очень недолго был. Были зачатки культа Корнилова.
Они были стихийные?
Стихийные. Но мы как историки, мы пытаемся объяснить, то есть как-то интерпретировать. Во-первых, культ лидера в ту эпоху, это, скорее всего, правило, а не исключение. Смотрите, все авторитарные режимы в Европе, в Западной и в Центральной Европе, в Германии, в Италии, культ Муссолини после мировой войны, в Германии позже культ Гитлера, в Восточной Европе культ Пилсудского, в Польше и так далее и тому подобное. То есть очень много таких примеров. И нам сегодня может кажется, что это как-то дико или необычно, но в это время это было как раз, скорее всего, правилом. Так же, как и сегодня для многих стран это правило. Берите Среднюю Азию на сегодняшний день, или тот же Азербайджан, или Сирию и другие страны, там это все присутствует.
Есть такая полярность, есть противопоставление образов культовых. Как они возникали? Не могли же они возникать в противовес друг другу? Как антиподы они не могли возникать?
Понимаете, когда есть средства массовой информации, при помощи которых можно, в принципе, можно всему человечеству подать одни и те же культовые продукты, артефакты культа, то тогда разные культы вступают в некое соревнование другого рода, чем это было раньше, скажем, между монархами. Но вот здесь Сталин воплощает марксизм-ленинизм, коммунизм, как хотите, Гитлер – фашизм, национал-социализм, то же самое Муссолини, и Черчилль, и Рузвельт воплощают либеральную демократию. И действительно, мне кажется, что в изображениях можно проследить, что, скажем, атрибуты этих визуальных репрезентаций, они имеют антиподу или другое в другом вожде. То есть, когда Сталин изображен с трубкой, то, как правило, эта трубка подразумевается, что есть там сигара у Черчилля или у капиталиста, который репрезентирует именно капитализм. Образ речи Сталина, спокойный образ речи, можно проследить по биографии Анри Барбюса, он был намного более спокойным, чем риторические приемы у Гитлера. И об этом писалось, что Сталину не нужно эти риторические фейерверки сделать, что он может просто убедить своей спокойной речью. И Гитлер представлялся как эффеминизированный, женственный, истерическая личность. И таким образом и укреплялась власть того или иного вождя этим способом или приемом противопоставления. радиоприемник очень важное средство массовой информации в то время. И в связи с Сталином возникает интересная послевоенная картинка, где уже сам вождь не присутствует в картине. То есть видны только слушатели, которые собрались вокруг радиоприемника. Или на полотнах социалистических есть одна знаменитая картина Дмитрия Мочалского. После демонстрации и в скобках они видели Сталина. Но в некоторых аннотациях они видели Сталина опускаться, и в принципе зрителю понятен, что одушевленные лица этих мальчишек могут быть только потому, что они видели вождя.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Наши гости сегодня — немецкий историк Ян Плампер, чья книга «Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве» только что вышла в русском переводе в Москве. И писательница и радиожурналист Тамара Лиленкова, имеющая вкус к такого рода чтению.
Возможно предположить, что использовались те же механизмы рекламы, которые использовались в той же Америке, и по какому принципу работали советские имиджмейкеры, которые делали образ Сталина.
Да, мне очень важно, чтобы это действительно ставить в один ряд и провести сравнение. На мой взгляд, они все-таки учились все друг у друга, и американская пиар 20-х годов училась у европейских политического пиар, и наоборот. Технологии тогда распространялись, и это не была односторонняя улица. Действительно, все учились друг у друга. Сам Сталин, он действительно статичен, и в фильмах он статичен, он практически не двигается. Это особенно заметно в фильме «Падение Берлина». Помните, когда он спускается с самолета в Берлине и действительно почти спускается скульптура, монумент. Видите ли, я боюсь прямых аналогий. Это Рим и оттуда это, или это Египет и оттуда это, или это икона и оттуда. Потому что в этом есть много верного, но когда мы проводим такие прямые аналогии и говорим о прямой преемственности, то мы пускаем массу других составных частей, и мы не соответствуем гибридности этого феномена и новшеству этого феномена. Поэтому я пытаюсь все-таки всегда раскрывать, что входит в этот коктейль, в этот комплект. Началом культа считается, правильно считается, 50-летие Сталина. 21 декабря 29 года, когда его праздновали в разных газетах. В январе даже появилась статья теоретическая некого Попова, который пытался оправдать феномен культа как такового. Потому что, понимаете, культа не должно было бы быть в коллективистской идеологии. То есть нужно было объяснить. Потом затишье. Его практически не видно. Другие даже больше появляются в СМИ. Тут есть разные мнения. Есть мнение, что это связано, чтобы Сталина не связать с результатами коллективизации. Или это объяснение, что у него власть просто еще не укрепилась. Он еще не смог ставить себя в центр символических репрезентаций власти. Но начиная, очень заметно, начиная с середины 1933 года, культ бурными темпами начинает распространяться и развиваться. И в этой фазе, с середины 1933 года до конца 1930-х, формируется канон. То есть надо же было сначала создать эти образы, да, эти картины. Для этого Сталин должен был выделяться на фоне своих других соратников, и применялись очень конкретные стратегии, чтобы его выделить. То есть он изображался, например, другим цветом. То есть был ретушь, его мундир был белым, когда он других был черным. Или он находился в центре картины, или все трогали свое лицо, поддерживали кулаком, а он нет. И еще другие приемы. После того, как канон был сформирован, то канон часто действует уже почти самостоятельно. То есть повторяются уже существующие образы. Главный жанр сначала это фотография в газетах. И потом, наверное, живопись. Живопись с 1933 года. И потом, по-моему, лидирующим главным жанром становится кинематограф все-таки. В 1937 году выходит фильм «Ленин в октябре», в котором впервые актер исполняет роль Сталина. Кстати, таких фильмов Гитлера, например, он бы не разрешил, чтобы его кто-то играл, он должен был сам. И было очень много документальных кадров. И актер Семен Гольштаб играет Сталина в двух фильмах. Кстати, он позже, в 42-м, тоже играет Сталина. Многие считают, что Гольдштаба убрали после подписания пакта ненападения, и что еврейский актер не должен был изображать Сталина. Но факт тот, что в 42-м году в Александре Пахоменко Гольдштаб еще раз изображает Сталина. Но самым известным и хрестоматийным актером в роли Сталина, конечно, Михаил Головани. И к нему и привыкли люди. Это возвращаясь к вопросу о каноне, когда на смену Головани в конце 40-х пришел Алексей Дикий, русский по национальности, то народ был в шоке. Есть отзывы, и народ был в шоке. Почему? Потому что Дикий начал размахивать руками, то есть он отказался от статичности образа Сталина, и он говорил без акцента. И в самом последнем фильме, в «Падении Берлина», снова Головани исполняет роль Сталина.
А этническая принадлежность как-то ушла, да?
Этническая принадлежность Сталина, это и в репрезентации, это крайне интересно. Значит, он не изображался как грузин. Есть масса примеров, когда художники хотели, и им это запрещалось. Потому что Сталин все-таки был воплощением Советского Союза. Он считался чем-то выше, чем национальные республики или те национальные принадлежности, которые у каждого советского гражданина были в внутреннем паспорте. У Сталина тоже, конечно, но он был выше этого. Он был воплощением именно Федерации. Это был гибрид из разных составных частей изображения этой федерации. То есть туда входило и большевистское прошлое, как одевались большевики, и когда во время войны вернулись к царской мифологии, то и кое-что было взято оттуда. Но это действительно гибрид, и в нем скорее преобладала русская часть. Все-таки РСФСР была, ну, самой главной в этом странном федеративном конструкте по имени СССР. Не было централизованной бюрократической организации, которая бы за это все отвечала. Не было министерства культа Сталина. Наподобие, скажем, комиссии по увековечению памяти Ленина. Это все-таки была централизованная комиссия, которая нормальным ходом вкладывала архивные документы. Нет, ничего подобного не было до Сталина. На мой взгляд, потому что этого культа не должно было бы быть. Ведь это коллективистская идеология, и у нее есть проблемы с культами, так скажем. Нет, было очень много, было уйма институциональных и личных действующих лиц. И они все участвовали в этом всем. То есть это шло по всем направлениям и так далее. Вот Сталин, вернее его секретариат, имел для некоторых культовых артефактов, например, портреты, имел функцию постоянного фильтра. И даже после того, как портрет прошел через этот фильтр, конечно, секретариат, сам Сталин всегда имел власть его изъять из обихода. И это и делалось обязательно. То есть секретариат Сталина, это была все-таки пирамида власти, и вершина пирамиды, она действовала, и она была отпорной точкой.
Менялся как-то образ Сталина в зависимости от ситуации, которая была в стране? Или, может быть, интенсивность демонстрации?
Обязательно, обязательно. Во время катаклизмов его стало меньше, намного меньше. Я читал «Правду» с 28 по 54 год, и, судя по этому прочтению, совершенно четко можно проследить, что он во время большого террора исчезает. После начала войны он исчезает, возвращается действительно только к концу и уже в другом образе. То есть у него уже появилась седина, появились морщины, то есть он как бы постарел от утери миллионов, миллионов, миллионов жизней советских, и появляется уже новый послевоенный образ генералиссимуса в белом мундире и так далее. Были и скульптуры огромные, ведь была скульптура Сталина в Ереване, на канале Москва-Волга и так далее. Это тоже была монументальная скульптура, это уже не говоря о массовой скульптуре, так называемых изокомбинатах производилось. Величины портретов или самых картин имело значение для оплаты. Шепотребовский сталинский портрет, он делался по системе контрактации. То есть это сейчас не говоря о самых маститых художниках, типа Герасимова или Нобандяна. Теперь речь идет об массах художников. И они получали деньги не в связи с конкурсами какими-то. Они получали в том числе и по величине, по сантиметрам. Портреты, конечно, были в домашнем обиходе, их очень много было. То есть те придворные художники, как, такие как Александр Михайлович Герасимов или Дмитрий Налбандян, их портреты, их хрестоматийные полотна, они тиражировались просто массово. То есть были и другие формы. Был и копиизм, и самая ценная форма – это копия самого автора. То есть когда сам Герасимов для какого-то там начальника завода сделал копию собственной картины. Нет, но они были в массовом тиражировании. Не было, конечно, на предметах быта. Такого не должно было быть, чтобы, например, была пепельница с изображением Сталина. Это немыслимо. Он вообще, он был везде. Вы не могли в то время передвигаться по Советскому Союзу, не встречая образ Сталина. Это только слепой мог не видеть Сталина. И даже он бы услышал стихи Джамбула Джабаева и так далее по радио. Нет, но он был действительно был везде. На вокзалах был, на станциях метро был, были коллективные портреты на речном вокзале, я помню. То есть, знаете, было так много, что десталинизация – это, наверное, самая масштабная иконоборческая кампания за всю историю человечества. То есть, представляете, какие ресурсы нужно было тратить, чтобы убрать, устранить этот образ из общественных мест. Я думаю, что одна из причин, почему все-таки Ворошилов, военный комиссар, почему он не подвергся репрессиям, вполне мог бы. Одна из причин заключается в том, что он просто был настолько тесно связан со Сталином на портретах, что это стоило бы огромных усилий их соединить. Я думаю, что культ Сталина и включение Ворошилова в его, это ему помогло выжить.
Немецкий историк Ян Плампер о своем восприятии культа Сталина через советское изобразительное искусство. О только что вышедшей книге Плампера в Москве с ним беседовала писательница Тамара Леленкова. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Редактор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тульцов.
Чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Россия выполнит контракт на поставки Ирану зенитных ракетных комплексов С-300, заявил в пятницу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Новый президент Дагестана Магомед Салам Магомедов сегодня официально вступает в должность. В Петербурге сегодня пройдут памятные мероприятия по случаю десятилетия со дня кончины бывшего мэра города Анатолия Собчака. В Грузии сегодня, как ожидается, пройдут похороны спортсмена-саночника Надара Кумариташвили, погибшего во время тренировки на трассе в Ванкувере за день до открытия Олимпиады. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере в ходе 8-го дня соревнований разыграны 4 комплекта наград. Российский саночник Александр Третьяков завоевал бронзовую медаль. В неофициальном общекомандном зачете лидирует сборная США. В Марокко до 40 возросло число жертв катастрофы в мечети города Мекнес. Пострадали около 70 человек. Перед началом традиционной пятничной молитвы обрушился минарет одной из городских мечетей. В Нидерландах коалиция, заключенная между двумя крупнейшими политическими партиями для формирования правительства, распалась из-за спора о необходимости продления мандата голландского контингента в Афганистане. Ирак отверг призыв ряда стран отказаться от смертной казни. На слушаниях ООН в Женеве 20 стран выразили озабоченность тем, что смертная казнь в Ираке в последнее время применяется все чаще. Духовный лидер буддистов Тибета Далай-лама XIV достоин специальной награды Американского национального фонда за демократию. В Гаване впервые за много лет прошли кубино-американские дипломатические консультации на высоком уровне. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торцин. Сегодня речь пойдет о событиях, вроде бы и не столь давних, но многим неизвестных. Да и те, кто что-то знает и помнит об этом, вспоминают о них нечасто. Осенью 1949 года, после победы в гражданской войне в Греции роялистов, около 12 тысяч их противников, коммунистических партизан, бойцов так называемой Демократической армии Греции, было через Албанию вывезено в СССР, а точнее в Узбекистан. Там эти политэмигранты из Эллады получили шанс воссоединиться со своими советскими соплеменниками, понтийскими греками, часть которых была насильственно депортирована в Узбекистан в несколько приемов в 44-м и 49-м годах. Но проигравшие свою войну на родине коммунисты отнюдь не стремились по-братски разделить участь советских греков, от которых власть зачищала Черноморское побережье. Да и советская власть вовсе не стремилась уравнять этих потомков Зевса и Афины между собой. В Ташкенте и в других местах Узбекистана было создано 23 пункта компактного размещения коммунистических беженцев. И условия суровой жизни там, о них мы будем говорить сегодня, все-таки выгодно отличались от тех, в которых оказались в ссылке понтийские греки.
Сложно говорить о юбилеях и круглых датах, когда речь не столько о событии, сколько о процессе. Но все же почти ровно 60 лет тому назад были написаны документы, которые вы сейчас услышите.
Докладная записка Молотова, Григоряна и Круглова Сталину 25 марта 50 года. Постановлением Совета министров СССР для политэмигрантов Греции, принятых на жительство в СССР, на период их трудоустройства и производственного обучения в течение 6 месяцев было установлено бесплатное котловое довольствие по нормам рядового состава советской армии. В настоящее время, по данным МВД СССР, из 12 020 политэмигрантов, расселенных на территории Узбекской ССР, трудоустроено на промышленных предприятиях и на строительстве 10 105 человек. Однако значительная часть трудоустроенных греческих политэмигрантов не приобрела еще необходимой квалификации для перехода на самостоятельную работу, поэтому получаемая ими заработная плата является недостаточной. В связи с этим было бы целесообразно а. сохранить до 1 июля 50 года бесплатное котловое довольствие греческим политэмигрантам, б. Установить с 1 июля по 31 декабря 50 года оплату питания в размере 50% его стоимости.
Сейчас, по прошествии 60-летий, трудно понять, почему этот документ являлся совершенно секретным. Равно как и другая докладная записка, написанная месяцем раньше. В конце февраля министр внутренних дел Сергей Круглов докладывал Сталину, Молотову, Берии и Маленкову о результатах проведенной проверки состояния трудового устройства и жилищно-бытовых условий греческих политэмигрантов, принятых на жительство в Советский Союз.
Политэмигранты обеспечены в жилых городках достаточно благоустроенной жилой площадью из расчета 3 квадратных метра на человека. В размещении политэмигрантов по жилым городкам произошло некоторое уплотнение в связи с принятыми мерами по улучшению бытового устройства семейных политэмигрантов, а также политэмигрантов, вступивших в брак в СССР. Всего таких семей учтено 1158, которые в первое время размещались раздельно по мужским и женским общежитиям. В настоящее время в жилых городках выделены семейные общежития с предоставлением на каждые две семьи отдельной комнаты. Это временное уплотнение несемейных политэмигрантов будет устранено после выезда из жилгородков 3000 политэмигрантов, отобранных для обучения в военных училищах Военного министерства СССР. Внутренний распорядок в общежитиях греческих политэмигрантов поддерживается силами самих политэмигрантов, охраны и пропускного режима в жилых городках не устанавливалось. Греческие политэмигранты сами следили за соблюдением чистоты и поддержанием порядка в жилых городках. Однако за последнее время санитарное состояние в некоторых жилых городках ухудшилось, имели место нарушения внутреннего распорядка. Через руководство греческих политэмигрантов на месте были приняты меры к улучшению санитарного состояния жилых городков, установлению и соблюдению правил внутреннего распорядка в жилых городках и поведения политэмигрантов вне зон городков. Политико-моральное состояние греческих политэмигрантов здоровое. На предприятиях по месту работы для них создана дружественная обстановка. Политэмигранты принимают участие в общезаводских, массово-культурных и политических мероприятиях. Большое впечатление на политэмигрантов произвело их участие в заводских рабочих колоннах на демонстрации в Ташкенте в связи с 25-летием Узбекской ССР. В настоящее время среди греческих политэмигрантов проводится разъяснительная работа в связи с предстоящими выборами в Верховный Совет СССР.
По тогдашним советским казенным меркам, эмигранты из Эллады были обустроены весьма прилично, и министр Круглов мог об этом рапортовать начальству с легкой душой. Особенно о том, что на политэмигрантов сильное впечатление произвела праздничная демонстрация. Однако из этой его докладной видны и реалии. Жилье 3 квадратных метра на человека. Улучшение условий для семейных. По отдельной комнате на 2 семьи давали. Но при этом охраны и пропускного режима нет. Ну, в общем, полная свобода. Жизнь греческих коммунистов в Ташкенте, о которой сегодня мало уже вспоминают, мы пригласили обсудить доктора исторических наук, сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Артема Улуняна.
Я сразу хочу задать Артему Акоповичу два вопроса. Во-первых, вам не кажется странным, что обустройством политэмигрантов занимается МВД? Они ведь не спецпоселенцы и не военнопленные. И второе, зачем среди них вести разъяснительную работу перед выборами в Верховный Совет? Они что, приняли советское гражданство и должны голосовать?
Ну, отвечая на первый вопрос, скажу вам сразу, что Министерство внутренних дел СССР занималось практически всеми иммигрантами и переселенцами. Надо иметь в виду, что греки были наиболее компактной и многочисленной группой, кстати сказать, из всех известных не просто беженцев, а политэмигрантов, в прямом смысле этого слова. Здесь говорится о Ташкенте, но были иммигранты и в Болгарии, и в Польше, была часть в Югославии, практически по всей территории Восточной Европы были разбросаны вот эти городки. Большая часть находилась в Румынии. Именно МВД занималась, здесь было сказано, что отсутствовала охрана, но занималась и негласной охраной этих городков, потому что очень боялась так или иначе проникновения туда враждебных даже сил. Считали, что греческая охранка или контрразведка Асфалия может так или иначе повлиять на ситуацию в Ташкенте. Отвечая на ваш второй вопрос, разъяснительная работа по поводу выборов в Верховный Совет, да, действительно, это имело большое значение. Не надо забывать о том, что практически большая часть всех иммигрантов, беженцев, это были коммунисты. У них была своя партийная организация. Естественно, не все они приняли гражданство советское. Большинство из них имело вид на жительство. И вопрос о политическом просвещении в данном случае имел пропагандистское значение, прежде всего имея в виду, что греки, которые переселены в Ташкент и в Узбекистан, это не те понтийские греки, которые неизвестно какой политической ориентации, а вполне конкретные правильные греки. И, естественно, вопрос о пропаганде, Верховный Совет и, более того, местные органы власти, я хотел бы подчеркнуть, имел колоссальное значение именно с этой точки зрения, как политическое воспитание этих масс.
Артем Акопович, я тоже хочу задать вам пару вопросов об этих правильных греках. Ну вот, во-первых, мне никогда не приходилось читать про греков я цитирую, отобранных для обучения в военных училищах военного министерства СССР. Югославы попадались в этом контексте, греки никогда. Так вот, что это? Зачем?
Это довольно такая специфическая тема — подготовка греков в военных учреждениях СССР. Ну, я вам простой пример могу даже привести, что один из генеральных секретарей греческой компартии, Харилаос Флоракис, долгое время возглавлявший греческую компартию, заканчивал как раз одну из таких военных академий. Из тех греков, которые шли как раз на военную подготовку, многие были кадровыми, уже можно сказать, партизанами военными. С какой целью? Ну, я думаю, что здесь можно делать только догадки, строить. Но, в принципе, речь идет, конечно, о нелегальной работе, потому что поднять второй раз восстание в Греции — это немыслимо было. И, разумеется, на будущее, поскольку не надо забывать о том, что рано или поздно военные знания всегда могут пригодиться.
Вот в докладной записке Круглова есть один интересный момент. Смотрите, он пишет о некоторых возникших нарушениях санитарного состояния и внутреннего распорядка жизни городков политэмигрантов, но явно избегает подробностей и вообще не хочет акцентировать на этом внимание своих могущественных читателей, однако и совсем замалчивать, видимо, не рискует. Спешит сказать, что проблемы улажены, но упоминает о принятых мерах к улучшению не только внутреннего распорядка, но и поведения политэмигрантов вне зон городков. Вот из этого следует, что имели место какие-то конфликты греков-коммунистов с местными жителями.
Такие конфликты были. И были они связаны отнюдь не с какой-то, как сейчас принято говорить, межэтнической проблемой или что-то в этом роде, а во многом бытовым. Потому что не надо забывать о том, что очень большое количество прибыло из Греции мужчин. И так или иначе, они могли встречать кого-то из местных гражданок, с кем-то встречаться и так далее. На бытовой почве, исключительно вот из каких-то даже, может быть, даже амурных ситуаций, вот такая проблема стояла. Тем более, что не надо забывать, что греков было много, это компактное население.
Ну вот я смотрю в докладной Круглова, упомянуто политэмигрантов, вступавших в брак в СССР. По статистике, которую он приводит, из этих 12 тысяч греческих политэмигрантов, женщин 3245 человек. В общем, очевидная диспропорция, и неудивительно, что вот эти мужчины, бывшие партизаны, хотели жениться на советских гражданках. А, кстати, как в этой связи быть с известным законом, запрещавшим браки советских граждан с иностранцами?
Вообще ситуация была довольно сложной и во многом даже трагичной. Но многие греки женились на советских гражданках. И впоследствии, уже когда возобновился, это был процесс не одноразовый, а достаточно такой долгий по своей протяженности, возобновился процесс репатриации, многие из этих гражданок Советского Союза, более того, не сохранили это гражданство, переехали на постоянное место жительства со своими мужьями. Проблема действительно заключалась в том, что брак с иностранцем не приветствовался в Советском Союзе. Но в то же время особых препятствий тоже не делалось. Не надо забывать о том, что все-таки это греки были коммунисты, партизаны, и многие из них, в общем-то, не вызывали сомнений у советских властей в этом отношении.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Рассказываем о судьбах греческих коммунистов, политэмигрантов, осенью 1949 года, поселенных в Ташкенте и его окрестностях.
Из письма заместителя прокурора Узбекской ССР в прокуратуру СССР 23 мая 1957 года. 11 марта 1957 года возбуждено уголовное дело в отношении Целириса Панайотиса Христоса, 1904 года рождения, уроженца села Дримея, Греция, по национальности грека, без гражданства, работающего в ремонтно-строительной конторе Фрунзенского района города Ташкента, штукатуром, проживающего в городе Ташкенте. Целирису предъявлено обвинение в том, что он в конце 1956 года, а затем и в 1957 году в беседах с политэмигрантами из Греции допускал клеветнические измышления на решение 20-го съезда КПСС по адресу руководителя коммунистической партии, советского правительства и проводимую Советским Союзом внешнюю политику. Рассказывал клеветнические измышления о якобы готовящемся в вооруженных силах СССР заговоре против руководства партии и советского государства, а также проводил другие разговоры антисоветского характера.
Оля, а поточнее вот о содержании этих разговоров что-нибудь известно? Что он говорил?
В справке прокурора есть выдержки из показаний свидетелей.
Первый свидетель. То, что было в Польше и в Венгрии, а также в положении КПГ, виновен во всем Хрущев, и настанет день, когда он расплатится. Вот из-за культа личности в Грузии пролилась кровь. Он говорил, что линия КПСС является оппортунистической. Он говорил, что внутренняя политика КПСС является правильной, а внешняя неправильной. Он говорил, что решение 20-го съезда КПСС неправильное, что мирным путем нельзя прийти к социализму. Говорил, что первый секретарь ЦК КПСС отошел от ленинских принципов. Он говорил, что товарищ Хрущев снимает вообще всех честных людей с руководящих постов. Вот и в Узбекистане снял.
Второй свидетель. В то время были события в Египте, и Целерис сказал, где же солидарность, где же дружеская помощь. Потом он говорил, что в Венгрии события произошли, потому что они не согласны с решениями 20-го съезда КПСС, что это будет и в других странах, даже в КПСС есть люди, которые недовольны.
Третий свидетель. Целерис был сторонником Захариадис, а я был сторонником нового парткома. Целерис считал, что в нашей партии произошло такое событие по вине политики правительства Советского Союза и по вине решений 20-го съезда партии. Целерис говорил, что Джоу Эньлай приехал сюда для того, чтобы собрать все братские народы и решить вопрос о неправильной политике Хрущева.
Четвертый свидетель. Целерис был возмущен, что наше правительство поехало в Англию и там целовали руку королеве.
Итак, во-первых, выходит, что Целерис был ультраортодоксальным коммунистом и именно с этих позиций критиковал решение 20-го съезда и Хрущева. А во-вторых, в письме узбекского прокурора сказано, что все эти антисоветские суждения Целерис высказывал в разговорах с другими греками-политэмигрантами, и свидетели, которых мы сейчас цитировали, тоже все греки. Таким образом, мы видим не только и не столько политэмигранта, разочаровавшегося в советском образе жизни, это со многими случалось, но и конфликт среди греческих политэмигрантов, конфликт, дошедший до того, что они втягивают в него представителей советской власти, доносят друг на друга. Целериса, кстати, осудили на 3 года лишения свободы. Но если Целерис был коммунистическим ортодоксом, то с другим его компатриотом гораздо сложнее.
Да, Василис Дмитриос Скуларикис в том же 57-м году отказывался получать советский вид на жительство, хотел вернуться в Грецию. Написал послу, причем в письме утверждал, что он никакой не коммунист-партизан, а наоборот, что он был солдатом греческой армии, попал в плен к коммунистам, его отвезли в СССР. Советская версия его биографии выглядит так. Скуларикис происходил из семьи греческой буржуазии. Его отец владел судоверфью на острове Тассос, крупными виноградниками и оливковыми садами. Цитирую. «В апреле месяце 48-го года при сомнительных обстоятельствах в форме солдата королевской армии Скуларикис перебежал на сторону демократической армии Греции, охарактеризовал себя демократом и борцом за дело рабочего класса и вошел в доверие партизанам. Затем в 49-м году вступил в коммунистическую партию Греции. В числе политэмигрантов был поселен в Ташкенте. Прокурорская справка дышит обидой. Советская власть где так много для него сделала, а он неблагодарный предатель».
Скуларикис и его семья были обеспечены жилой площадью, ему неоднократно оказывалась материальная помощь со стороны советских органов. Он был обучен специальности слесаря и трудоустроен на заводе «Узбек-Сельмаш». Скуларикис был избран вторым секретарем парторганизации политэмигрантов на заводе «Узбек-Сельмаш». В 1952 году Скуларикис был снят с поста секретаря парторганизации, а в 1953 году исключен из членов КПГ за антипартийное поведение, сокрытие своего подлинного лица и другие преступления перед партией. С этого же периода он стал называть себя военнопленным, заявляя, что не имеет никакого отношения к греческим политэмигрантам. Будучи озлоблен на Советский Союз за то, что он не может выехать в Грецию, тогда как ему было отказано греческим посольством в визе на выезд в Грецию, он стал проводить злобную антисоветскую агитацию, направленную на охаивание советской действительности, восхвалял в то же время существующее в капиталистических странах порядки.
Я попрошу гостя нашей московской студии Артема Луняна прокомментировать эти документы. Что происходило между греческими коммунистами-политэмигрантами в 50-х годах? В чем суть конфликта?
Вообще, если говорить о том, что происходило в Ташкенте, можно назвать одним словом трагедия. Можно себе представить огромное количество людей, прибывшие в чужую страну, живущих замкнутой жизнью, полностью зависящие от того политического руководства, которое их привело в эту страну, и от советских властей. То есть это довольно серьезная ситуация. Она, в общем-то, начала развиваться в самом неблаговидном виде в июле-августе 1955 года, когда начался раскол внутри ташкентской партийной организации Коммунистической партии Греции на сторонников и противников Никоса Захариадиса, известного, в общем-то, своим сталинистским подходом ко многому, что происходило в Греции в период гражданской войны. В принципе, можно сказать так, что здесь столкнулось сразу два направления. Первое – это сталинистское, и в какой-то степени второе – обновленческое. Следует отметить, что в ночь с 18 на 19 августа 1955 года, это еще накануне 20-го съезда, в Ташкенте начали происходить стычки в городке греческих поселенцев. Можно себе представить советский город, Узбекистан, где, в общем-то, к такому не привыкли. И 20 августа в одной из только потасовок участвовало 500 человек. Были вызваны наряды милиции. 9, 10, 11 сентября в массовых беспорядках в так называемом Ташкентском восстании приняло участие порядка несколько тысяч человек, что сразу, естественно, оказалось в центре внимания советских властей. Дело дошло до того, что 11 декабря 1955 года ЦК КПСС принял специальное постановление о положении в коллективе греческих политэмигрантов в Ташкенте. В соответствии с этим постановлением было принято еще одно решение о том, что необходимо назначить международную комиссию с участием представителей братских партий и соцстран. Там были представители Румынии, Болгарии, Венгрии и Советского Союза. От Советского Союза был Отто Коусинин. А возглавлял комиссию небезызвестный глава Румынии социалистической, или тогда он народной Румынии, и глава румынской рабочей партии Георгий Удеш, которому поручалось фактически за короткий промежуток времени подготовить специальный доклад и разобраться, что же происходит в греческой компартии. 21 февраля эта комиссия начала работать, 1956 года. А в марте 1956 года на специальном расширенном пленуме ЦК греческой компартии Георгий Удеш зачитал этот доклад. Фактически это был доклад, который уничтожал в политическом смысле этого слова Никоса Захариадиса, как не справившегося с работой, как фактически противопоставившего себя большей части коллектива. И, естественно, так или иначе, решение этой международной комиссии, именно в соответствии с ее решениями, Никос Захариадис потерял свой пост. Вместо него был назначен Хосес Калиянис, человек полностью подконтрольный Москве и лояльный. Но у Никоса Захариадиса был определенный ареал в греческой компартии. Несгибаемый Никос, греческий Сталин и так далее. Естественно, те люди, о которых вы сейчас упомянули, это те, кто поддержал Никоса Захариадиса. Фактически, они выступили, скажем так, в внутрипартийном конфликте с позицией, которая в Советском Союзе уже рассматривалась как открытая сталинистская позиция. Достаточно вспомнить то, как в свое время, например, в Тбилиси был подавлен так называемый просталинский бунт. Хотя в действительности он не носил откровенно просталинского, а был несколько иного характера. Но считалось, что это просталинский. Так что это в какой-то степени отражало вообще ситуацию в коммунистическом движении, в Советском Союзе и, в общем-то, в образе мышления людей, которые вдруг ни с того ни с сего вынужден отказаться от того, к чему они привыкли, в частности, к той системе, о которой говорили всегда только хорошо, о системе Сталина.
Что было с греками-иммигрантами дальше? Многие ли из них так и остались жить в Ташкенте?
Ситуация была довольно сложной. Конечно, большая часть осталась в Ташкенте. Некоторая часть переехала в места не столь отдаленные, потому что были осуждены, попытались разбросать, в общем-то, тех, кто так или иначе выступал в поддержку Захариадиса. Часть без того, чтобы быть осужденными, просто была отправлена в различные города. Кстати сказать, сам Никос Захариадис тоже оказался в ссылке. Ситуация была такова, что и в других партийных организациях, не только в Ташкенте, а в Румынии то же самое происходило. То же самое происходило в Болгарии. То есть это довольно сложное явление. С одной стороны, они оставались в соцстранах, с другой стороны, некоторые из них оказались, в общем-то, на положении незаключенных, но очень пристально привлекающих к себе внимание спецслужб людей. И большая часть, конечно, греков до 80-х годов находилась так или иначе на территории тех стран, куда они приехали после гражданской войны. После решения греческого правительства о репатриации практически все греки репатриировались. Многие из них получали, во всяком случае, в свое время советские пенсии. И в Греции сейчас, в общем-то, вполне спокойно относятся к тем, кто воевал на той или на другой стороне. Хотя, конечно, в греческой компартии очень активно муссируется вот эта тема несправедливости в отношении коммунистов, которые стремились улучшить жизнь греков, но победила реакция. Но это уже теперь достояние истории.
Знаете, несколько лет назад в Эраклионе на Крите я оказался в антикварной лавке, хозяин которой настоятельно хотел мне впарить хоть какую-нибудь мелочь. Узнав, что я родился в СССР, он сказал, что мы вообще земляки, и он из Ташкента. И сейчас вот мне покажет некий раритет, серебряную вещь, происходящую чуть ли не из каких-то дворцов, чуть ли не царских. И я наверняка захочу это приобрести. Он достал мельхиоровый подстаканник, на котором было написано МПС, Министерство путей сообщения. Такие раньше давали в поездах. Ну, в общем, мы, как земляки, потом выпили. Документы прошлого. В передаче участвовал доктор исторических наук Артем Улунян. И были использованы документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Однозначно, что собственное поражение в данном случае дорожит.
Означает сдаться Украине.
Не обращаться в суд означает без боя
это
отдать.
Насилие над людьми. Насилие
две золотые медали завоевали.
За свою долгую жизнь Дик Фрэнсис написал более 40 романов, которые разошлись тиражом в 60.
Свободный миллион. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».